братья и сестры, я рад приветствовать всех вас. Действительно, мы живем ради Христа, ради Его славы, ради славы Божьей. Друзья, вы, наверное, никогда не слышали о таком человеке, как Жанна Самсонова. Ну, может быть, кто-нибудь слышал, но если нет, то я вам немножко расскажу о ней. Девушка родом из Казани прославилась тем, что путешествовала по миру и продвигала в своем блоге образ жизни, основанный на сыроедении. Друзья Самсоновы и ее мама уже давно били тревогу и пытались убедить ее начать нормально, правильно питаться. Но девушка не слушала близких и продолжала следовать своим принципам. К сыроедению Жанна пришла после того, как опробовала на себе разные системы питания на основе веганства. Более 5 лет она ела только сырые фрукты и овощи, но в какой-то момент ей показалось этого недостаточно, и она урезала количество потребляемой пищи. Последние 4 года она позволяла себе только фрукты, ростки семян подсолнечника, фруктовые смузи, соки и совсем отказалась от воды. Такой рацион Жанна воспринимала как путь к просветлению и очищению. Последние годы подписчики Жанны умоляли ее пересмотреть свои взгляды на столь радикальные ограничения в еде. Даже вегетарианцы не признавали такого опасного подхода блогера. Но она не только не принимала, однако она не принимала всерьез эти замечания, продолжая фотографироваться с фруктами и раздавая советы о сыроедении. Ее знакомая рассказала, до какого состояния она себя довела. «Я наблюдала ее путь к смерти более 7 лет. Мы не были подругами, но судьба забрасывала нас в одни и те же локации. Несколько месяцев назад на Шри-Ланке у нее уже был изможденный вид. Отекшие ноги, из которых вытекала лимфа. То, что она еще двигалась, было удивительно. Думаю, что она ходила через боль». Конец цитаты. Именно такой образ жизни и особенности питания привели эту девушку к полному истощению. Жанна поступила с весом 38 килограммов в одну из клиник Малайзии, где и скончалась через несколько дней. Друзья, мы поговорили немного о жизни этого человека и увидели, какие принципы были в ее жизни и какие последствия от этого, что это повлекло за собой. Знаете, что-то похожее может происходить и в нашей жизни, в нашей духовной жизни. И мне кажется, это очень неплохой пример был к нашему тексту. И давайте мы откроем Писание сейчас. Хочется поразмышлять над одним отрывком. Это первое послание Иоанна, 1 глава. 1 Иоанна, 1 глава, с 5 по 10 стих мы прочитаем с вами. 1 Иоанна, 1:5. «И вот благовестие, которое мы слышали от Него и возвещаем вам. Бог есть свет, и нет в Нем никакой тьмы. Если мы говорим, что имеем общение с Ним, а ходим во тьме, то мы лжем и не поступаем поистине. Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, и истины нет в нас. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Если говорим, что мы не согрешили, то представляем Его лживым, и слова Его нет в нас». В самом начале этого послания Иоанн говорит об Иисусе Христе. Он пишет о Господе, которого он с другими учениками видел, слышал, мог прикоснуться к нему. Иоанн, видя Христа, проживая вместе с ним все эти 3 года, ясно видит, какой Бог. Христос показал ему, потому что Христос – это и есть Бог, пришедший во плоти. Иоанн в 5 стихе нашего текста торжественно возвещает нам: «Бог есть свет». Бог есть свет. Сам Христос, отвечая народу, и, говоря о самом себе, как-то сказал: «Еще на малое время свет есть с вами, ходите, пока есть свет, чтобы не объяла вас тьма». Христос говорит о себе: «Я есть свет». Но что это значит? Ведь когда Христос пришел в этот мир, от Него не исходил физический, да, видимый свет. Но мы с вами точно знаем, что в Писании свет – это символ святости и истины, в противоположность тьме, которая символизирует грех и заблуждение. И апостол тем самым говорит: Бог абсолютно свят и непорочен, Он истинный свет. В Нем нет никакой тьмы, никакого греха и нет никакого заблуждения. И вот Иоанн пишет свое письмо тем, кто уверовал во Христа, сообщая или напоминая им эту истину: Бог есть свет. Но не только это. Он сразу же переводит эту мысль в практическую плоскость. 6 стих, смотрите. «Если мы говорим, что имеем общение с Ним, а ходим во тьме, то мы лжем и не поступаем поистине». Как вы понимаете этот стих? Наверное, примерно так. Если человек говорит, что он верующий, что он христианин, что у него есть глубокие личные отношения с Богом, и при этом он ходит во тьме, то есть живет во грехе, тот лжец. Да? И он лжет, конечно, прежде всего самому себе. Он находится в самообмане, он заблуждается. Он думает, что у него с Богом все хорошо, и пытается убедить, наверное, в этом окружающих, но это не так. И проживая жизнь в таком состоянии, человек не поступает поистине, или лучше сказать, не творит истину, то есть не исполняет волю Божью. Давайте эту мысль запомним и двинемся дальше по тексту. 7 стих. «Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха». Ходим во свете, да? То есть живем свято, живем, исполняя волю Божью. И когда у нас есть отношения с Богом, как следствие, мы хотим быть в общении друг с другом, да, с братьями и сестрами. Это один из факторов, который говорит о нашем правильном духовном состоянии. Да, то, что мы хотим быть в общении друг с другом. И дальше мы читаем. «И кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха». И тут хочется спросить у Иоанна, о каком грехе идет речь? Ну, мы же ходим во свете, подобно как Он во свете. А мы знаем, что Бог совершенно свят, безгрешен, Он не делает никакого греха. Значит, и мы не делаем греха, да, если мы ходим во свете. Давайте поразмышляем. Говорит ли здесь Иоанн о нашей абсолютной святости? Оказывается, нет. Следующий стих нам четко об этом говорит, 8. «Если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, и истины нет в нас». Оказывается, на любом этапе нашей христианской жизни мы не вправе сказать, что я теперь абсолютно свят, и я совершенно не грешу. 8 стих, который мы прочитали, категорически нам это запрещает. Мы, к сожалению, живя здесь на земле, никогда не сможем так сказать, потому что это будет ложью. На фоне абсолютной Божьей святости в нашей жизни в той или иной степени всегда будет присутствовать грех. Ну, раз от греха нам все равно не избавиться, тогда зачем мучиться, да? Ешь, пей, гуляй, веселись, греши направо и налево, да? Нет, совершенно не так. Посмотрите чуть ниже. Это же послание, 2 глава, 1 стих, Иоанн пишет: «Дети мои, сие пишу вам, чтобы вы не согрешали». Не согрешали. Иоанн этим стихом уничтожает любые сомнения, которые могли возникнуть у тех, кто читал и читает сегодня это послание. Этим стихом Иоанн подчеркивает абсолютную необходимость жить свято. Этот призыв он обращает ко всем, кто последовал за Христом. И то, что нужно жить свято, мы, друзья, с вами хорошо знаем. Но нам нужно разобраться или напомнить себе снова. А что же значит ходить во свете, если грех все-таки иногда случается в нашей жизни? 9 стих, читаем. «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». Если исповедуем грехи наши, да? Исповедуем, то есть соглашаемся с тем, что грехи присутствуют в нашей жизни. И открываем их перед Господом. Открываем и просим прощения. Каемся перед Богом. Почему мы говорим покаяние? Потому что мы прочитали, Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши. То есть, если есть прощение, значит, была и просьба о прощении. А это и есть наше покаяние. Друзья, хождение или жизнь во свете – это не только стремление к абсолютной святости, но и признание своих грехов перед Богом. И, друзья, насколько благ наш Господь! Он долготерпелив и многомилостив. Он любит прощать и любит миловать. Мы грешим, будучи уже верующими. Мы уже знаем Господа. Мы уже знаем, что Бог любящий, что Он благословляющий. Мы знаем, что Он помощник во всех наших делах. Мы знаем, что Он святой. Мы знаем, что Он призывает нас к святости. Мы знаем, что Он ненавидит грех. И все равно мы иногда согрешаем. Друзья, и когда мы согрешаем, пусть этот стих всегда приходит нам на память. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. По своей великой милости Бог прощает нам наши грехи и очищает нас от всякой неправды. Слово «неправда» здесь можно перевести как неверность или беззаконие. Бог прощает нам наше беззаконие. Бог прощает, когда мы нарушаем Его закон, то есть делаем грех. А любой грех всегда направлен против Бога и против Его святости. Это бунт против Него. Но Бог, будучи верен Своему Слову, Своим обещаниям, при нашем покаянии прощает и очищает нас. Что значит «очищает», друзья? Делает чистым, да? Мы испачкались грехом, но после нашего покаяния Бог очищает нас от греха. Кровь Иисуса Христа имеет силу очистить нас от любого греха, каким бы страшным или мерзким он нам ни казался. Очищает, то есть делает снова чистым и непорочным перед Богом. Кровь Христа восстанавливает нас перед Богом, вновь соединяет нас с Творцом и восстанавливает наши отношения с Ним. Друзья, это удивительно. Это должно восхищать нас, какой силой и каким действием обладает кровь Иисуса Христа, которую Он пролил однажды там, на кресте. Слава Ему! И дальше 10 стих мы читаем. «Если мы говорим, что мы не согрешили, то представляем Его лживым, и слова Его нет в нас». Этот стих повторяет вот ту же мысль, которая есть в 8 стихе. С той лишь разницей, что в 8 стихе говорится о том, что говорят, что мы не имеем греха, мы обманываем самих себя, а в 10 стихе, что говоря так, мы тем самым говорим, что Бог лжец. И эти две фразы объединяют, эти два стиха объединяют две фразы. Истины нет в нас, в 8 стихе, и слова Его нет в нас. Что это значит? Это значит, что хождение во свете возможно только тогда, когда мы находимся под влиянием Божьей истины, то есть под влиянием Божьего Слова. Хождение во свете – это и есть хождение под светом Божьей истины. Понимаете, друзья? Именно Божье Слово – это тот самый свет, который просвещает нас, наш разум, наше сердце, нашу жизнь. Хождение во свете, о котором мы говорим, это хождение или жизнь под непосредственным влиянием Божьего Слова на нас. Это жизнь в свете Божьей истины. И этот свет всегда безошибочно определяет, и показывает нашу неправоту и наши грехи, но лишь при условии. При условии, что мы честно представляем или предоставляем всю нашу жизнь под рентген Писания. Только так Божье Слово начнет действовать. Только так и не иначе. Апостол Павел пишет Тимофею такие слова. «Вникай в себя и в учение, занимайся этим постоянно, ибо так поступая и себя спасешь, и слушающих тебя». То есть читай Слово, да, сейчас мы говорим, читай Библию. Читай и старайся понять, что в ней написано. И когда ты прочитал и понял, теперь возьми это и сравни с тем, как ты живешь. О чем ты думаешь, как ты поступаешь, к чему стремишься. Проанализируй все свои привычки, все черты своего характера, все сферы своей жизни. Сравни все это с требованиями, которые Бог выдвигает по отношению к своим детям, по отношению к тебе, дорогой друг. И когда ты увидишь, где и что нужно исправить или удалить вообще, да, приступай к делу. Начни исправлять и удалять. И помните, да, занимайся этим постоянно. Мы часто забываем, на самом деле, что этим нужно заниматься постоянно. А это и есть хождение во свете. Если человек перестает подходить к этому ответственно, то тогда увеличивается опасность появления вот той самой духовной слепоты, о которой мы читали. Человек не сканирует себя Библией, и при этом он очень рискует уйти во тьму греха и различных заблуждений. Друзья, я прошу вас, не ограничивайтесь простым формальным чтением Библии. Говорю себе и говорю вам. Не читайте просто для того, чтобы выполнить какой-то дневной план чтения, да? Если вы прочитали и ничего не отложилось в вашем сердце, в вашем разуме, если вы не напитались словом, если вы не дали Божьей истине как прожектором просветить вас, если слово не заставило вас задуматься о вашем характере, о вашей жизни, то, может быть, сегодня вы читали напрасно. И как мы говорили уже, возрастает опасность уйти во тьму греха и заблуждения. И как мы знаем, вариантов греха и заблуждения великое множество. И живущий во тьме человек, во тьме заблуждения, он слеп и не видит многого. Он не видит своего бедственного, катастрофического положения. Не видит или упорно не хочет видеть. И поэтому не идет к Богу с покаянием. Он абсолютно уверен в том, что он не нуждается в покаянии. Я таких людей видел сам. Они на пути в погибель. Но при этом они уверены, что с ними все в порядке. Друзья, это, пожалуй, главное отличие тех, кто ходит во свете, от тех, кто ходит во тьме. Те, кто ходит во свете, видят, замечают, регистрируют свои грехи. Они четко знают, где и когда они согрешили. И осознавая это, они принимают единственно верное решение. Они идут, они бегут к Богу с покаянием. Они просят Бога простить их вот за эти конкретные грехи. И как реагирует Бог? Прочитаем еще раз. «То Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». Друзья, какая благодать! Да, мы сегодня пели о Божьей благодати. И хочется читать вновь и вновь. «Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». Бог верен своему слову, и Он никогда не обманывает. Он праведен и свят, и Он милостив. А милость – это незаслуженное прощение. Мы согрешаем против Бога, но Он прощает нас и милует. Он Бог милостивый. Он Бог многомилостивый. Друзья, но помилование не происходит автоматически, да? Необходимо покаяние. покаяние и борьба с грехом. И борьба с грехом наша не прекращается никогда. Она будет в нашей жизни до последнего вздоха. Я помню, было одно общение, было много людей, были в основном христиане. И когда я сказал, что если в жизни христианина нет борьбы с грехом, нет этой духовной битвы, то один человек, то в его жизни, духовной жизни, большие проблемы. И один человек со мной категорически не согласился. Он сказал примерно так, что я слышал от других людей, как они говорят о себе, что они такие несчастные грешники, они такие никчемные, они такие слабые, они в какой-то депрессии все время пребывают. И он говорит, что так нельзя жить, так жить невозможно. Надо смотреть вперед, смотреть в небеса, смотреть позитивно. В общем, общий посыл его был такой, что не печалься, гляди веселей, да, все хорошо. Беседа пошла дальше, и я как-то не смог вовремя сказать что-то, и даже, может быть, у меня какие-то мысли не появились, но позже я размышлял над этим и начал думать, а что бы я ему ответил? Что бы я ему сказал? И мне стали приходить такие мысли. Если Адам и Ева, находясь в идеальных условиях, имея всего лишь одну заповедь, да, запретительную от Бога, согрешили, то что касаемо нас, людей, которые живут сейчас, когда грех пропитал абсолютно все сферы человеческой жизни? Что до нас, людей, в которых еще живет грешная, греховная, ветхая природа? А как с нами, с людьми, которые живут и сталкиваются с грешниками каждый день? А то, что каждый день мы неизбежно встаем перед выбором. Поступить так, как хочет наш ветхий, поступить так, как хотят люди, которые подталкивают нас к греху, поступить так, как хочет дьявол, или поступить так, как повелевает нам Господь. Друзья, вы сами знаете, что мы живем именно в такой духовной реальности. Каждый день перед выбором. Да, безусловно, должен быть рост в освящении. И да, победа над искушениями будет даваться нам с каждым разом все легче и легче. Но объективная реальность такова. Дьявол никогда не устанет ходить вокруг нас, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Наш ветхий человек умрет одновременно с нашим физическим телом. А большинство людей, которые окружают нас, к сожалению, к великому сожалению, никогда не изменится. И наш сегодняшний текст говорит нам о том, что провалы в духовной борьбе так или иначе будут присутствовать в нашей жизни. Мы прочитали, если говорим, что мы не согрешили, то представляем Его лживым, Его, то есть Бога, и Слово Его нет в нас. Следовательно, если есть грех, если мы дети Божьи, если мы христиане, то должна быть и борьба. Если нет борьбы, это не значит, что нет греха и нет искушений. Это значит, что человек духовно мертв. Мертвая рыба не может плыть против течения. Она плывет по течению, кверху брюхом. И закончить проповедь хочется мне двумя стихами этого же послания. Чуть ниже, 2 глава, 1-2 стих мы почитаем. «Дети мои, сие пишу вам, чтобы вы не согрешали. А если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая пред Отцом Иисуса Христа, праведника. Он есть умилостивление за грехи наши, и не только за наши, но и за грехи всего мира». Друзья, мы спасены Христом. Мы дети Божьи. Христос ожидает нас на небесах, но чтобы попасть на небеса, в Царство Небесное, чтобы встретиться со Христом, нам необходимо пройти этот путь, наш земной путь. Путь веры, путь спасения, путь освящения. И пусть этот отрывок, над которым мы сегодня размышляли с вами, поможет нам в нашем следовании за Христом. Да поможет нам Господь в этом. Давайте встанем и помолимся Господу. Отец Небесный, Господь, склоняемся пред Тобою. Боже, мы благодарим Тебя за великую жертву Сына Твоего, который умер за нас, который взял все наши грехи на Себя и понес наказание, будучи святым, безгрешным. Господь, мы благодарим Тебя за то, что Ты оставил нам свое бесценное слово, которое, автор которого – это Ты, наш Бог. Боже, славим Тебя за то, что Ты нас предупреждаешь, Господь, снабжаешь вот этими инструментами, Господь, вот этими истинами, которыми мы можем и должны руководствоваться, Господь. Помоги нам действительно видеть в своей жизни грехи и бежать к Тебе с покаянием. Отказываться от них, Господь, не оставаться, не быть слепыми к тому, что может происходить в нашей жизни, Господь. Помоги нам видеть Твою святость. Помоги нам отказываться от всякого греха ради Тебя, Боже. И помоги нам быть чувствительными, Господь, к тому, что мы делаем, и исправляться, и отказываться от греха, и чтобы он не стал какой-то нашей привычкой, чтобы грех не стал тем, с чем мы примирились, Господь, согласились в своей жизни. Господь, убереги нас от этого, Боже. Пусть эти истины, над которыми мы размышляли, они находятся в нас, в нашем разуме, и сохраняют нас от этого, Господь. Отец, молим Тебя во имя Иисуса Христа, наш Бог. Тебе слава, хвала и поклонение. Отец, Сын и Святой Дух. Аминь.
Учитель, на пути моем земном, недостойный твой служитель, стал твоим учеником. Я в твоей незримой школе и сижу у ног твоих, всем умом и всею волей ожидаю слов живых. Научи меня молиться повседневною мольбой, чтобы мне обогатиться благодатью святой. Научи меня молиться о других, не о себе, чтобы мне усовершиться, уподобиться Тебе. Научи мольбе целебной для себя и для людей. Научи мольбе хвалебной под крестом твоих скорбей. Научи такой молитве, как молился ты, Христос, в каплях крови и словно в битве, и в огне горячих слез. Научи меня смиренью, кротости души твоей. Научи меня терпенью под ярмом житейских дней. Научи меня трудиться, как Господь трудился ты, чтобы мне не утомиться в мире зла и суеты. Научи меня смиренью, кротости души твоей. Научи меня трудиться, как Господь трудился сам. Научи меня молиться повседневною мольбой. Ты единый мой учитель на пути моем земном. Ты единый мой учитель на пути моем земном. Ты единый мой учитель на пути моем земном. Ты единый мой учитель на пути моем земном.